Да, всемирно православную церковь. Вот. Сейчас немножко с вами скажем о христианстве в пределах, ну, можно сказать, российской территории, начала русского государства. То есть в пределах, тогда даже вы здесь уже писали историю, что в пределах украинской земли.
Еще раз, как христианство?
Христианство в пределах России, начала российского государства. Значит, древние предания, летописи, они четко говорят, что христианство в нашей стране было положено во времена еще апостола Андрея Первозванного. Он проходил с проповедью разные земли, и Фракию, и Скифию, и Сарматию, и доходил до Днепровских гор, где возник Киев. Там он благословил город и предсказал, что здесь воссияет благодать Божия. Божия, и будет великий город, и церкви здесь будут воздвигнуты. Но после этого мы не видим никаких признаков христианства еще долгое время. Вот. Поэтому единственное, что христиане были во втором веке в Крыму, которые, то есть, а те христиане, то есть это римляне, которые ссылали в ссылку. Ну вот мы с вами знаем, например, Климента Римского, да, который был отправлен еще там приблизительно в 98 году, в конце первого века, в начале второго, ссылку при императоре Трояне. Он в Крыму трудился на каменоломнях, вот, проповедовал христианскую веру, многих язычников обращал в христианство и за это умер, потому что многие язычники вознегодовали за то, что тот просвещал людей христианской верой. И, как известно, они его взяли на лодку, вывели на море, повесили шею, камень на шею и утопили в Черном море, в общем. Вот. В III веке на устье Дуная была образована скифская епархия.
Какая?
Скифская епархия.
На скифская?
Устье Дуная. На устье Дуная, да, скифская епархия.
Скифская.
В IV веке упоминаются епархии Херсонская и Босфорская. Херсонская и Босфорская епархии. Ну, слово Херсон все знают.
Да, да,
да, да, да, да. Это как раз древности. Вот, Босфор и Дарданелл, это где он находится, Стамбул и так далее. Но вот именно с этим связано. Также в VII и VIII веке упоминаются Сурожская и Фульская епархия. Сурожская и Фульская епархия. Также мы знаем, что в IV веке была епархия уготов, которые жили между Доном и Днестром. Считается, что именно из этих местностей семена христианства могли очень удобно заноситься к нам, в нашу страну, в Россию. Вот. Более благоприятные уже времена для насаждения нашей христианской веры, они происходят, когда нашу землю заселяют племена славянские племена. Славяне издавна были знакомы с Грецией, куда они ездили.
А в каких веках это было?
И так служили в императорских войсках.
В какие века славяне уже заселяют?
Ну, это уже 8-9 век. 8-9 век. Они как раз приходят сюда.
Ну, да.
Тоже искали себе место и найти место, где... С греками им было сложно, вот они в Фессалониках жили, например, считается, что братья Кирилл и Мефодий, они имели славянские корни, греческие корни. Но славянам сложно было в Европе, уже с древности их как-то все время отодвигали. И поэтому они вот когда пришли сюда, они поняли, что можно жить, но понятно, что они охота... Грабеж, ну, как-то торговлей тоже занимались они, конечно, но они были приспособлены вот к этому климату, который здесь был. Холодный климат, понятное дело. Но лето, весна теплая, осень тоже была более-менее, только зимы были холодные, поэтому они готовились. Вот, и понимали, что эту землю можно осваивать. Тем более, в основном селились славяне сначала, конечно же, на южных территориях. На южных территориях.
Ну, чтобы потеплее, да?
Ну, да. Вот. Также, например, известно, что вот житие, например, святого Стефана Сурожского, год его смерти 787, что был некий славянский князь Бравалин. Он напал своей дружиной на город Сурож. Город разграбил и хотел ограбить мощи Стефана Сурожского, но в этот момент был поражен чудесной силой и крестился. Подобный рассказ рассказывается в житии святого Георгия Амострицкого, что там тоже славяне напали и хотели раскопать гроб святого Георгия. Ну а дальше, как я уже вам сказал, христиан стали просвещать братья Кирилл и Мефодий. Они просветили Болгарию, Моравию и Панонию. Ну, болгары, где сейчас где находится у нас, вот, получается, Чехия, Венгрия, Польша.
Это да. Они тоже все,
ну,
да?
Вот эти, да, Моравия и Панония, да.
Это как, в каком?
Также братья Кирилл и Мефодий изобрели это славянские
в каком,
письмена.
В каком веке?
Это,
напомните.
Это, получается, 9 век.
9 век,
да.
Угу.
Панонию, да, и Болгарию. Царь Борис болгарский крестился в 864 году.
804?
864.
А, 860, да, 9 век. Угу.
Вот. Братья изобрели, значит, славянские письмена и переложили на славянскую речь священные писания и богослужебные книги. Сразу с вами скажем, что славянский язык, он формировался так. Братья изобрели глаголицу. Угу. Кириллица была уже изобретена учениками Кирилла и Мефодия. Здесь либо Климент Охридский, либо Константин Преславский составили эту кириллицу. И в честь Кирилла назвали учителя своего.
А не глаголица,
вот,
да?
Да, не глаголица. Суть в чем, что глаголица – это практически 24 буквы греческого, да, буквы греческого алфавита, но туда были добавлены, получается, сейчас я не помню, сколько точно, то ли 12, то ли 13 специальных македонских диалектов. Звуки, которые произносились, вот. Ну, а уже кириллица, это уже более такой, знаете, язык, который нам вообще более понятно.
Да.
То есть вот на кириллице мы с вами читаем.
А в каком веке кириллица была? Тоже
кириллица
в 9-м?
Кириллица появляется, все это в 9-м веке.
А, ну, его ученики, да?
Да. Угу. Просто интересно, что мы с вами можем видеть древние книги какие-нибудь, да, документы там. И мы можем увидеть язык глаголицы и язык кириллицы. То есть язык глаголицы нам будет сложнее вообще понять. Кириллица, она для нас уже более понятна. То есть церковно-славянский язык.
Я даже не знала, думаю, что они как раз изобрели кириллицу.
Нет,
ну да, и назвали в честь него, да?
Доработали.
Угу.
И надо сказать, что вот именно христианство из Болгарии, Панонии, Моравии перешло на славянские племена, то есть на русские, в русские земли. Как нам, интересно, как у нас история начинается? У нас, как мы знаем, история государства российского начинается с 762 года, приблизительно, когда на княжение в Новгород был призван варяг Рюрик. Варягами в то время называли в основном скандинавов, которые жили либо в Норвегии, либо в Швеции, либо в Чехии. Вот. Считалось, что варяги – это прекрасные правители, а самое интересное – они умеют добывать еду,
да,
воевать, сражаться и так далее. И, а так как система была интересна, что у новгородцев это вечи, то есть наподобие сената какого-то, но им нужен был царь, наподобие президента, как у нас. И вот нужно было выбрать бы хорошего, который был бы, как бы, то есть он занимался не политикой, вечи занимался политикой, а он бы ходил в походы.
И защищал,
военные,
да?
Одерживал победы, угу. Да, то есть защитник такой. Угу. И вот они пригласили Рюрика. Надо сказать, что про Рюрика мы мало что знаем, но мы знаем людей, которые пришли с Рюриком. Это Аскольд и Дир, варяги его верные.
Он тоже был варяг, да, получается?
Также, значит, его сын Игорь и его один из правой руки – это Олег. Дальше мы знаем, что Рюрик недолго был жив, и он умер, и в итоге власть он передает Игорю. Ну, маленький мальчик был, он был маленький, поэтому...
А его... Игорь Сынова, да?
Да, Ринка, да. Поэтому Олег вот, заботился, значит, о Игоре. И как раз надо сказать именно, что... А в это время, значит, Аскольд и Дир уже были в Киеве. И вот мы знаем, что именно при Аскольде и Дире совершается первый набег или поход на Константинополь. Патриарх Фотий датировал этот поход 860-864 год, вот приблизительно в это время. В результате этого похода русские потерпели поражение, славянские племена потерпели поражение. И самое интересное, они увидели в том, что поражение они потерпели за счет помощи Божией. Ну, то есть, надо сказать, что они прям вот видели, да, что все, идут полчища кораблей, подходят, окружают, уже готовы начать сражение, и в этот же момент буря, волны начинаются такие сильные, что корабли, то есть начинают сталкиваться, то есть одна волна на другой сталкивает корабли, ну, в общем, все погибли без сражения. И тогда уже вопрос стал, они еще при этом видели, как христиане молятся. И русским, славянским племенам, они заинтересовались в этой вере, кто же такой Бог у них. И Аскольд и Дир обратились к патриарху Фотию, как мы знаем. И он прислал, значит, к нам на Русь епископа грека для проповеди христианской. И именно отправил в Киев. Он пришел и начал рассказывать о Боге, о Святой Троице. Ну, наши ничего не понимали. У них как призыв, так все. И по этой причине говорят, чудо нужно, чудо. И они говорят, вот сейчас мы Евангелие в огонь сбросим, если не сгорит, значит верим в твоего Бога, а если сгорит, мы тебя здесь оставим.
Они язычники были, да?
Язычники? Да, ну, как бы славяне чужие, мы боюсь друг с другом. Вот. И, в общем, епископ в этот момент понял, что... Труба.
Сгорите.
Да. И поэтому, положив Евангелие в огонь, стал молиться ко Господу, чтобы он совершил чудо, ну или готов был к смерти. Другого выхода нету. И в этот момент происходит настоящее чудо. Евангелие не горит в огне. Язычники, как это, ну, славяне наши увидели, все, сразу крестились.
Ну, еще.
То есть, да. И мы знаем, что Аскольд и Дир тоже крестились. И там даже, как читается по преданию, чуть ли не храм Чистителя Николая Чудотворца был построен первый. А дальше еще был воздвигнут храм в честь пророка Ильи. О нем мы слышим в 944 году. Это все еще до князя Владимира, чтобы вы понимали.
Ну да.
И вот тут происходит интересный момент. Олег принимает решение напасть на Киев. И происходит то, что, значит, а он видел, что Аскольд и Дир это люди очень такие, ну, влиятельные, богатые, христианами они стали. Олег, он был язычником. Вот. И, значит, они сделали как? Они, значит, подошли к городу, якобы пригласили их выйти из города навстречу. Но они же, Олег и Аскольд, они все были друзьями, понимаете? Люди понимали, как бы, то есть они не ожидали... чтобы предательство или еще что-то. И как только они вышли из города, их зарезали. И Аскольд и Дир. И там даже так и сохранил Аскольдова могила, ну, на ней тоже там потом храм был построен. Вот. И в Киеве все это хранится и сейчас. Они это место тоже есть, где-то все завершилось, да. Вот. И Олег тогда взял Киев. Но мы же знаем, да, что Олег его вернул за это, он погиб от укуса змеи. Вот. Но главное, что Олег начинает, значит, править Киевом, и в 911 году, ну там где-то, да, приблизительно, тут, честно говоря, даты немножко съезжают, потому что иностранописец писал, и тут немножко путается, там 60-70, и тут уже еще 40 лет проходит, и мы видим, что правит он, получается, там с 903 по там, получается, 911 год. Хотя мы знаем, что... с 912 считается правит Игорь. Ну, там на самом деле очень такие ошибки. Правитов 945. Но суть не в этом. Значит, в 903 году он совершает набег на Константинополь.
Олег?
В 911. Да, тут разные. Да, 911, 903 разные вообще. И, в общем, захватывает Константинополь. Ну, как сказать, он принуждает их заключить мир на условиях славян. Мир такой был, знаете, то есть, во-первых, они должны были выплатить огромные там средства финансовые, и плюс должны были разрешить беспошлинную торговлю в Константинополе. Беспошлинную, то есть совсем без ничего. И вот этот договор действовал там приблизительно 30 лет. На 30 лет они заключили. И вот надо сказать, что после того момента был сформирован так называемый путь из варяг-греки. Помните такой путь?
Да.
И вот в Константинополе наши торговцы, бояре, ну, торговать стали, трудиться, ну и знакомиться с христианской верой, потому что очень много служб, колокольные звоны, пение, ну это все было видно. И стали как бы приезжать, рассказывать о вере христианской. И вот мы видим, что христианство стало, понимаете, распространяться. Я бы сейчас сказал, что христиане сейчас относятся, как мы, к баптистам, например. Вот, чтобы немножко представить, что было христианство православное в то время, это как современный баптист, который как бы есть и как бы нет. Вот. Нет, там собираются, кто-то из них служит, и мы это знаем. Вот тогда было. То есть тогда было язычество, основная религия, вот, причем она разная была. А вот были такие христиане. И вот мы знаем, что в армии Олега, Игоря, князей Святослава, ну, многие могли служить византийские наемники, православные христиане. А одних вообще летопись говорит, о таких, кто князем в войсках Владимира князя служил, например, Федор Иван. Просто они в историю вошли как мученики, поэтому имена не запомнились. Вот. Ну и, в общем, дальнейшая история уже начинается при князе Игоре после смерти Олега. После смерти Олега. Игорь правит с 912 по 945 год. С 912 по 945 год. Игорь был язычником. Это вы сразу для себя отметьте. Он был язычником. Вот. Но человек, я бы сказал, разного характера. То есть где-то жестокий, где-то добрый и так далее. И он вступил в брак, женился на княгине Ольге. Княгине Ольге. У них от этого брака родился сын Святослав, который дальше потом будет править. Вот. Будет править Киевской Русью. А до этого Игорь правил. Но Игорь, он в основном занимался чем? Набегами, нападениями. Вот он в основном вот нападал на древлян, племена славянских древлян. Причем набегов было очень много. И в какой-то момент древляне уже устали платить дань. И совершили его убийство.
Ух ты.
В 945 году. Вот. И вот именно после этого начинает править равноапостольная Ольга. Равноапостольная Ольга. А значит, про Ольгу равноапостольную, что мы с вами можем сказать? Очень много легенд. Очень много разной информации. Причем она настолько вот, знаете, она не соотносится вместе. Очень много ошибок. То есть, и по этой причине наша как бы наука церковная, она немножко вот какую-то золотую середину пытается найти, но на какие-то вопросы она ответов не дает. Например, сколько было Ольге лет, когда она вышла замуж, когда она родила Святослава. Потому что там, получается, она вступает в брак в 20, а Святослава чуть ли не в 40 рождает. Или больше 40. И тоже, ну, сложно эти вопросы. Итак, Информация про Ольгу имеется в степенной книге «В повести временных лет» Нестора Летописца. Также есть информация в документах, написанных императором Константином Багрянородным. Это, ну, эта книга называлась «Церемонии византийские». Тоже есть упоминание об Ольге. Считается, что она была родом из Пскова. Родилась в деревне Выбуты, то есть 12 километров от Пскова. Имена родителей Ольги не сохранились. Считается, что они были незнатного рода. Также имеется сведения, что имя Ольга – это имя скандинавское и произносится как Хельга. А у чехов как Ольха. Ольха. Вот. Поэтому делают предположение, что она варяжка или скандинавка. Также есть версия о том, что она болгарского происхождения. Эта версия появилась в 1888 году. По повести временных лет, значит, Игорь вступил в брак на Ольге. То есть где-то в 903 году, когда ей было 12 лет.
Ой.
Вот. Но считается, что она была больше, то есть ее возраст уже был больше. Почему? Потому что есть предания, которые мы видим в Устюжской летописи, в Новгородской летописи, случайная встреча с Игорем на переправе под Псковом. Там князь охотился, вот, и переправляясь через реку на лодке, он заметил, что перевозчиком была юная девушка. И он стал к ней приставать, за что она ему втык вставила. Ну, то есть, сильно ответил, жестко так. И он зауважал. То есть, в этот момент, да. Да, и потом известно, что именно, когда Олег его хотел женить, он как раз про эту девушку и сказал. И в итоге он женился на ней. И, да, и самое интересное, они друг друга очень сильно любили. Но неожиданно его смерть от древлян вывела Ольгу, то есть она стала мстить. Она тоже язычница. Совершала тризны, поклонялась скандинавским богам. Ну и, как мы знаем, она такая по характеру жестокая была. И когда уже произошла, знаете, смерть мужа, а у них по законам язычников месть должна быть, то есть свершится месть, особенно у скандинав. Вот если вы посмотрите учение скандинав языческих, там вообще все в основном держится. И вот она стала мстить. Вот именно это месть против древлян, оно прям сохранилось. Причем рассказывалось, как она хитростью и лукавством истребляла. То есть, например, древлянский князь Мал, при котором произошло убийство Игоря, он хотел с политической точки зрения жениться на Ольге и таким образом освободить и древлян, и объединить Киевскую Русь и править. Потому что считал, что, ну, там какая-то женщина, она себя ничего не представляет. И он отправил, значит, 20 сватов. И они прибыли на ладье. Но так интересно, что киевляне, встречая их так торжественно, взяли эту ладью и понесли. Те не поняли, куда, они ее бросили в яму большую, там 3 или 4 метра, ну, глубиной. И закопали же в ямах.
Добрый. Нет, да. Дела, нет дела.
Вторая месть была в том, что она говорила, еще пришли эти послов, эти не понравились. Вот. Ну, древляне поняли, ну ладно, она отомстила, надеюсь, успокоилась. И их отправили. Она их пригласила, встретила, накормила, говорит, в баньке не ходите помыться. Ну, пошли они в баньке. Она их сожгла. Там, в общем, сожгла в бане, да. Ну, и тут она же поняла, что, как говорится, уже больше сватов не придет. Вот. Она сама взяла дружину и приехала к древлянам. А по обычаю она должна была справить тризну в могиле мужа. Ну, там я понимаю, что каждый месяц проходило время, там полгода, год и так далее, то есть и не сразу. И там она, значит, тихо поила древлян, и когда они уже напились до состояния, что не могли соображать, она велела их рубить. Считается, 5000 было вырублено.
Прекрасная женщина.
Да, я говорю, вот, да. Вот. Ну, а четвертый месяц считается, что она уже все, уже устала мстить и говорит, войной пошла на древлян. Прям где-то напоминает, да, прям прямой войной.
Там наружу никого не осталось.
Да. Ну, и якобы рассказывается, что здесь она птичек отправила. Они же там в осаде находились. И подожгли птичек, которые туда вот направлялись. Не знаю, как это она сделала, конечно. Но в итоге... Город сожгла, то есть город благодаря с помощью птиц сожгла город. Город был деревянный, это понимаете, тогда только из дерева строились стены. И часть защитников города Искры Стеня были перебиты. Вот. Интересно, что такая же легенда о сожжении города с помощью птиц есть у Саксона Грамматика в 12 веке. Он о датских преданиях говорил. Вот похожая история. Ну и все. То есть, когда она расправилась с древлянами, успокоилась и стала править Русью до совершеннолетия Святослава. Покорив древлян в 947-м, она отправилась в новгородские псковские земли. Там она поставила дань, чтобы ей платили ее сыну. Также установила систему погостов, то есть центров торговли и обмена. И там уже происходил спор податей. Также Ольга положила начало каменному градостроительству на Руси. А дальше происходит то, что на самом деле ни один источник вам не скажет. Когда она, поймите меня, отомстила за мужа, стала и как бы более-менее стала правительницей и мира в Киевской Руси, ну, сделала там, да, совершила, у нее была проблема в том, что некое было опустошение внутри. Сильнейшее было опустошение внутри. И в какой-то момент она познакомилась со священником, который стал ее духовником. Как это произошло, неизвестно. Никто это не говорит, никакой информации нет. Почему у нее был этот священник? Потому что дальше мы видим этого священника по информации императора Константина Багрянародного, когда она отправляется в Константинополь. И она туда уже отправляется православным священником-духовником. Понимаете, да? Вот именно встреча с священником как-то произошло изменение. То есть она оставалась язычником, он христианин, но беседа о Христе, беседа отношений, то есть ее произошло с ней, как бы сказать, переворот душевный. Но она еще не была готова принять христианскую веру. Это очень важный момент. А крещение Ольги, считается, произошло либо в 954, либо в 957 году, когда она нанесла официальный визит в Константинополь.
Прям в Константинополе там, да, ее?
И там совершилось ее крещение. Она взяла имя императрицы Елены. Как бы она стала ее крестной. Конечно, для чего она отправилась в Константинополь? Понятное дело, что надо было договариваться с торговлей, многие вопросы. Политика, она политику не делалась. Тогда Византия, это была великая страна, как сейчас там Америка, Европа. Ну, понятное дело, с ней надо было как-то договариваться. Внутри, понимаете, с другой стороны, Христос внутренний, да, как бы, ну, ты еще не христианка. И тут у них, конечно, цель была как бы креститься, как бы взаимоотношения, но она не знала, что само крещение в ней совершит духовный переворот. То есть, вот я практически точно могу предположить, вот по моему, конечно, мнению, что до 957 года она к христианству относилась хорошо, но от язычества не отказывалась. А сама совершила именно крещение, как бы, знаете, для определенных взаимоотношений с византийским императором, с одной стороны.
Как одолжение.
Да, нет, не то, что прям одолжение, но как бы, понимаете, с одной стороны, может быть, она морально готова была к этому попробовать, но она еще не знала духовный переворот, который с ней произойдет. Потому что, когда она возвращается из Константинополя, с ней происходит просто переворот. То есть ее уже было вообще не узнать. Она начинает везде ездить, оказывать помощь, деньги раздают направо-налево, сиротам помогает, бедным людям помогает, ведь проповедует Христа, ходит везде. То есть никто ее не узнал. Единственное, при этом она сохранила силу духа. То есть, если была она вообще какой-то слабой женщиной, ее бы там прибили, понятное дело. Она была сильной женщиной, то есть сильное слово, сильный такой дух, и это понимала. Вот. И причем она взяла, и мы же знаем, что после смерти древлянского князя Мала, когда она отомстила, да, она забрала Добрыню, его сына, и Малушу, которая стала потом это, женой этого Владимира. А нет, все путаю, Святослава, ее сына. А от этого брака Владимир родился, которого она не могла. Потому что Владимир напоминал ей о смерти любимого мужа. И поэтому она очень сильный упор сделала на любовь к Ярополку и Олегу, а Владимир обделил. Так Бог сделался наоборот. Вот история на истории. И вот эти все вещи убийства вместе, он все равно все это омыл, очистил и двинулся дальше. Да. А потом закончился весь род вообще очищением смерти Бориса и Глеба. Кстати, тогда очистился вообще весь этот род. Просто, когда мы с вами видим равноапостольную Ольгу, святая женщина, да, но за ее грехи, за ее смерть отдали же ее потом дальнейшие правнуки, отдали свою жизнь. То есть, поймите меня, ну не бывает так, когда человек кого-то убивает, а потом раз и сразу в Царствие Божие, и он идет. Он, да, может, и идет, но его правнуки и праправнуки расплавятся и отдадут жизнь свою кровью. Таков закон. И без этого никак. Так и здесь. Она изменилась, жизнь ее была изменена полностью. Она сделала очень много доброго. И надо сказать, она вам насаждала христианство. Но сын, как мы понимаем, не принял. Он к христианам более-менее относился. Но...
Святослав?
Да, Святослав. Правил он, получается, 964 года по 972. А после его смерти уже старший сын Ярополк с 972 по 980. То есть потом, когда князь, когда уже Владимир не сверг Ярополка и не захватил власть. Вот. Причем там это братоубийственная война, мы о ней еще поговорим. Она, честно сказать, прям вот еще раз показывала, что это закон викингов, прям вот чистый был. То есть убийство братьев, да, переход власти и так далее. Потому что Владимир чувствовал себя обделенным. И вообще про князя Владимира, надо сказать, он практически повторил историю своей бабки Ольги. Полностью повторил.
Угу. Он же язычником был, он, да, был чутким?
Да. И он был человеком жестоким.
Да.
Он был жестоким человеком.
Он ее внук, да, получается?
Да, он ее внук, да. Да он и по духу был на нее очень похож. Но надо сказать, что тот же Ярополк и Олег, как бы княгиня Ольга не пыталась их христианской веры, да, укрепить. Ярополк, мы знаем, относился к христианам хорошо. Но официально, что он был христианином, у нас нет информации. Еще это есть видение, что потом, значит, князь Владимир, когда сам крестился, он выкупал кости своих братьев и крестил их. То есть, как бы понимаете, то есть был точно свидетельство, что они не были крещенными, не были христианами. Хотя Ярополк очень помогал христианам, их поддерживал и очень к ним хорошо относился. Вот. Сама же Ольга отошла ко Господу в 969 году. Она до конца дней своих каялась в определенных грехах, в каких-то вот месяцах, что-то плохое совершила. И как мы знаем, Господь простил ее. А причем был момент такой, что мощи ее были нетленные. Тоже очень интересный момент. То есть, перенесение мощей произошло в 1007 году. Вот. А официально она была причислена к лику святых на Макаревских соборах в эпоху Ивана Грозного в 1547 году. Но она до этого уже почиталась как святая. От ее, надо интересно сказать, что от ее тела происходило много исцелений. О том, что она нетленна, нам рассказывает житие монаха Иакова, где он говорит о блаженной княгине Ольге. Тело ее было светящееся, яко солнце, он писал. Также она является покровительницей вдов и новообращенных христиан. Церковь удостоила ее звания равноапостольной. Надо сказать, что в истории церкви только 5 было женщин равноапостольной. Это Мария Магдалина, первомученица Фекла, мученица Апфия и царица Елена равноапостольная и равноапостольная Нина.
Это грузинская?
Да. Ну вот, и поэтому надо сказать, что Ольга очень хорошо потрудилась и подготовила Киевскую Русь к принятию христианской веры. Интересно, что при всем этом она, видно, сделала ставку на Ярополка, но Ярополк не смог привести народ христианской веры, может быть, он не обладал сильной волей, характер, может быть, не был уверен. Ну, а князь Владимир, когда мы на следующем моменте о нем поговорим, он-то Русь крестил. Но он тоже вначале преследовал одну цель. Это чтобы государство объединялось единой религией. Так легче было управлять. Единые праздники, единые религии и так далее. И он этот поиск истинной религии на протяжении жизни искал. Мы об этом поговорим. Он обращался в различные религии, в различные системы. Вот. А то, что он стал святым, равноапостольным, это уже происходит после крещения, после таинства, когда с ним происходит просто переворот. А такой переворот, вот я вам честно скажу, он очень характерно людям, тем, кто очень много совершал насилие, убийств, грехов. Даже если возьмем житие каких-нибудь святых, которые были бандитами, преступниками. Но когда их Господь посещал, у них совершался переворот. И они оставляли все, уходили и начинали жить совсем святую. И причем очень характерно, что именно вот эти преступники, они потом доходили до высочайшей святости. Например, та же Мария Египетская, которую мы все знаем. И поэтому тут вспоминаются слова Господа, которые сказал Симону: кому много прощается, тот много любит. А кому мало прощается, тот любит мало. Все, помолимся. Господи, ныне всякого истину, блажь дитя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, чистейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без изделения Бога слово ручею, сущую Богородицу тебя величаем.
Спасибо большое.
Нет еще.